Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 24 июля, 16:00 по московскому времени. Это передача о книгах «Ваш лоцман по современной литературе». Мы говорим о смыслах, идеях, том влиянии, которые оказывает книга на наш мир. И сегодня в студии на радио «Теос» критик, литературный мыслитель, писатель Олег Комраков.
А и автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, традиционно в начале передачи мы озвучиваем наш шорт-лист, то есть те самые книги, о которых мы будем говорить сегодня в нашей передаче. Итак, в рубрике «Лауреат литературных премий» мы поговорим про культовый роман Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». И в рубрике «Лауреаты Нобелевской премии», слушай, у нас сегодня сплошные лауреаты. Итак, в рубрике «Лауреаты Нобелевской премии» мы поговорим про новеллу немецкого писателя Генриха Бёля «Молчание доктора Мурке». Вот такой у нас сегодня неслабый списочек из двух книг, ну, из двух произведений, скажем так, да, но оба произведения заслуживают, мне кажется, ни одной передачи.
Да, безусловно.
Потому что если говорить об авторах, это вообще отдельный разговор, да, в частности, если говорить о Генрихе Бёле и его фигуре, да?
Да, очень такая значимая фигура, безусловно.
А вот интересно, Олег, как ты считаешь, ну, вот знают сегодня Генриха Бёля?
Мне кажется, не очень. Мне кажется, что все-таки он так несколько остался вот в советские времена.
Но в советские времена действительно был такой очень знаковый писатель, и самое интересное, что его такая мейнстримовская, да, самая популярная книга, она была безумно популярна в Советском Союзе, это «Глазами клоуна», да?
Да.
И он как раз, он такой же был правдолюбец, его в свое время в Советском Союзе запрещали, и, в общем-то, хотя он был, ну, там, друг Советского Союза одно время, и очень много печатался, его печатали чуть ли не так же, как Хемингуэя, мне кажется.
Вот, да, да, время, да, был, да? Очень известен, но вот как-то вот после перестройки как-то вот его известность поутихла. Ну, у меня такое ощущение, я по моим ощущениям, так я скажу.
По ощущениям. Но да. Как раз после перестройки, во время перестройки, его возобновили. То есть в 80-е его не печатали, вот после перестройки его возобновили печать его книг. Но мы что-то как-то вот не по списку пошли.
Да.
Но и неудивительно. Генрих Бёль действительно писатель, о котором лично мне очень хочется говорить. Да? И его творчество...
Да и его биография.
Его биография, его творчество, оно очень интересно, действительно. Но, ну, конечно же, мы сегодня разыграем очередную книгу в нашей книжной викторине. Так, дорогие друзья, слушайте внимательно. Вопрос будет очень простой, мы на него быстро ответим. Но вам нужно быть внимательным. А может быть, есть такие у нас эрудиты, которые могут ответить еще до того, как мы сами, в общем-то, дадим ответ в нашей передаче. Итак, вопрос, ну, во-первых, о книге. Да? Книгу сегодня мы будем разыгрывать очень интересную. Это Ричард Форд, книга «День независимости». Эта книга уникальная, потому что этот роман получил... Такого романа не существует вообще в истории литературы, потому что он получил одновременно... То есть Ричард Форд получает одновременно Фолкнеровскую премию и Пулитцеровскую премию за один этот роман. Это трилогия, даже не трилогия, потому что там есть еще сборник, он до сих пор пишет, про журналиста Фрэнка Баскомба. И, в общем, это вторая книга «День независимости», и роман действительно один из, ну, самых известных у Ричарда Форда, да? Издательство «Фантом Пресс». Вот чтобы получить эту книгу, вы должны внимательно слушать эфир, а может быть, включить свою эрудицию и ответить на вопросы, за какие два произведения с одним названием автор получил сразу две литературных премии. Итак, поехали. Начинаем с рубрики «Лауреаты литературных премий», где мы будем говорить про культовый роман Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Вот, Олег, Дэниел Киз, вот что тебе говорит это имя?
Ну, я Дэниела Киза читал, как бы, то, что мы сегодня обсуждаем. Еще читал другой его роман «Множественные умы» Билли Маннигана. Мне Дэниел Киз интересен тем, что это человек, который получил... Ну, во-первых, он занимался психологией, у него ученая степень по психологии. Кроме того, он также очень рано начал заниматься литературой, работал редактором, преподавал профессор художественной литературы. То есть человек, который совмещал работу, ну и увлечение психологией, и увлечение литературой. И свое вот эти два увлечения свои он очень удачно совмещал в своих произведениях. И при том, что он написал не так уж много книг, но прям вот две эти книги, которые я читал, они на меня произвели просто огромное впечатление. И «Цветы для Элджернона», и «Множественные мы били» Маннингана.
Угу. Ну, слушай, вот все-таки 84 года человек прожил.
Да.
Да, в общем-то, пресыщенный годами умер.
Да.
И при этом, ну, действительно не так много написано. Хотя, ну, и работал он очень-очень много, да.
И он, мне кажется, очень тщательно работал над этими текстами. Да, это вот прям чувствуется, безусловно.
Действительно, да. Ну, что ж, мы сегодня будем обсуждать «Цветы для Элджернона». И «Цветы для Элджернона» — уникальное произведение, потому что с таким названием как раз существует два произведения, да. Существует рассказ «Цветы для Элджернона», который, в общем-то, Дэниел Кис предложил издательству Galaxy Science Fiction, и они сказали, переделайте концовочку, тогда вот, так сказать, сделайте хэппи-эндик, тогда мы напечатаем. И он отказался и предложил тадам в другому журналу, и этот журнал не согласился не переделать, чтобы он не переделал концовку, опубликовал его. И вот, собственно, вот этот рассказ и получает... То есть вот этот рассказ получает, что он там получил?
Премию Хьюго.
Хьюго, да?
Да, Хьюго в 60-м году.
Да, и после этого Дэниел Кис садится за роман. То есть он решает рассказ из рассказа сделать роман, пишет этот роман в течение нескольких лет, и то же самое происходит. Он обращается к издательствам, издательства не хотят выпускать, и небольшое издательство выпускает роман в авторской версии, и, соответственно, премия Небьюла за роман уже. То есть одна книга, одно произведение, вернее, одно название, два произведения, две престижных премии в вот, научной фантастике. И ну, если говорить о «Цветы для Элджернона», ты наверняка читал и то, и другое.
Да.
Вот скажи мне, как тебе кажется, рассказ и роман, в какой бы ты все-таки отдал предпочтение литературному произведению? Рассказ «Цветы для Элджернона», «Цветы для Элджернона» или же роман «Цветы для Элджернона»?
Ты знаешь, сложный вопрос, потому что все-таки действительно получилось два разных произведения. Если говорить о рассказе, рассказ эмоционально производит очень мощное впечатление именно за счет своей лаконичности. Угу. То есть он прям так вот бьет в поддых прям сразу. Роман, зато в романе больше идейного содержания, угу. Лучше прописаны характеры, он более сложный, естественно. И вот так вот сказать предпочтение, то есть я вообще их рассматриваю фактически два автономных произведений, написанных на один и тот же сюжет с одними и теми же персонажами.
Ну, я с тобой согласен, кстати. Я с тобой согласен, да. Потому что рассказ очень динамичен. Он, знаешь, он так выбивает прям почву, вынимает у тебя почву из-под ног, да, и ты, ну, короткое произведение, которое, в котором сюжет разворачивается настолько стремительно, настолько быстро. Ну, наверное... Вот помнишь рассказ Фиджеральда о том, как человек обратно, да, то есть он родился старым,
да.
Я просто, ну, запамятовал название, да, и по нему так
Бенджамин Баттон.
Да.
Да, чудесная история Бенджамина Баттона, когда вот так вот, да.
И вот мне кажется, что вот в рассказе как раз, как у Фиджеральда, вот такое фантастическое допущение и настолько очень ярко и быстро, и динамично. И когда ты читаешь роман, ты поражаешься, потому что он действительно, Кис придумывает для этого такие стилистические ну, приемы, применяет, да, которые тебе позволяют ну, вот, не просто сопереживать, а тебе позволяет проживать жизнь героя, да, то есть ты с ним взрослеешь, ты с ним ну, не то, что ты взрослеешь, ты с ним проходишь все этапы.
С ним меняешься.
Да, с ним меняешься. И вот это действительно так, да? И нельзя сказать, какое произведение. В данном случае я бы и не стал говорить о том, что какое произведение лучше. Да? Оба самодостаточные, оба очень мощные произведения.
Да, да. Оба очень хороши.
Сильные,
да.
Очень сильные, безусловно. Да? И действительно, «Цветы» для Жернона повлияли очень сильно на культурное пространство вокруг себя. То есть такое количество экранизаций, театрализаций, да? Ну, то есть вот попыток переосмысления. Есть даже у, если я не ошибаюсь, у Елены Исаевой, вот, драматурга современного нашего, вот, как бы театральная версия. Да.
По-моему, в «Рамте» шла.
Да-да, именно в
«Рамте». Постановка, да. Я хотел сходить, так, к сожалению, не получилось. Да что там говорить, я сам пытался как-то написать киносценарий по «Цветам» для Джернона. Конечно, ничего не получилось. Но это вот показатель того, насколько сильно, в том числе, и на меня повлияло. Я, может, еще добавлю, что я не зря дату 60-й год вспомнил. Это такая тоже своего рода рубежная дата для истории фантастики. То есть все-таки фантастика 40-х, 50-х, она была такая, действительно, хэппи-энд. Почему? Вот издатель потребовал. Фантастика была, ну, несколько попроще, несколько другого плана. А Кис пришел в среду фантастов это, и с таким рассказом, литературным, психологичным, сложным, неоднозначным, да, мрачноватым, подавляющим. И для того времени это был, конечно, ну, огромный прорыв. В чисто литературном, в плане истории литературы.
Ну, это просто объяснить, потому что фантастику в начале 20 века, и особенно перед Второй мировой войной, сразу после Второй мировой войны, приходили ученые, техники, инженеры, то есть вот не гуманитарии, да, и тут появляется Кис, и вот 60-е, это когда гуманитарии не то что приходят в фантастику, они скорее пользуются инструментарием фантастики, да. Берут. И если посмотреть все, если есть критика этой книги, то критика в основном научной части, потому что действительно научная часть проседает, но там смысл в том, что эта научная часть, она не так важна. Да,
для
романе.
Автора она, в общем-то, это фон.
Да, это фон, и он ничего не описывает, какие-то ну, вот,
технические
да, или научные детали. Части. То есть они не обсуждают особые детали, да, как это вообще возможно, что будет в результате этой операции, да, не, что будет понятно, да, а что, вот, как эта операция
как
будет проводиться.
Проводится, да.
Вот. Вот, для Киза как раз важна, и это как раз очень здорово, потому что гуманитарий приносит фантастику и как бы... скажем, поклонники такой твердой научной фантастики не говорили, что гуманитарии, значит, пришли и все нам, понимаешь, развалили, да, нашу твердую научную фантастику. Все-таки как раз те самые гуманитарии принесли то, что фантастике не хватало, как литература. Именно литературу.
Да.
Именно и психологию. Именно драматургию. И еще они принесли вот то обилие, значит, литературных приемов, которые потом фантасты сами стали пользоваться вот, очень активно. Да? И это очень здорово, потому что я согласен с тобой, Дэниел Кис в этом плане показателен. Ну, давай-ка сразу перейдем к роману, потому что уже такое длинное предисловие мы с тобой сказали. Но немножко вот из предисловия, что... Для Дэниела Киза история произведения, он задумал его давно, и первое, что, скажем, что побудило его к тому, это его сложные отношения с отцом и матерью, которые настояли как раз на то, чтобы он поступил в медицинскую школу, в медицинский факультет, отучился, хотя он хотел быть писателем. Вот этот конфликт свободы человека, свободы выбора человека очень сильно его побудил к размышлению на том, что такое свобода, что такое человек, вот, что такое выбор человека, свободный выбор человека. И потом он, будучи уже преподавателем, он преподавал в школе для детей с интеллектуальными нарушениями. Да?
Да.
И один мальчик к нему подошел, ученик, и спросил, а вот если я буду заниматься очень сильно и стану умным, я смогу бы учиться в обычной школе? Вот это стало толчком для того, чтобы родился замысел рассказа «Цветы для Элджернона». Да? Ну, «Цветы для Элджернона». О чем этот роман? Давай, мы сегодня говорим о романе. О чем роман и кто его является главным героем?
Итак, главный герой романа Чарли Гордон, это человек, ну, он уже достаточно взрослый мужчина.
37 лет ему.
Но человек, можно сказать, с мышлением, там, ну, то ли 7, то ли 8, ну, такого совсем еще ребенка даже, наверное,
умственно не достигшего 10 лет. Или, ну, еще есть такой термин, вот как раз с интеллектуальными нарушениями, да?
Да. Он работает на какой-то очень-очень простой работе, он, ну, хочет, да, что ну, точнее как, он, у него есть желание, чтобы что-то изменилось, но как оно может измениться, потому что, ну, у него просто не хватает интеллекта для того, чтобы развиваться. И ему предлагают участвовать в новом научном эксперименте по повышению интеллектуальных способностей. Точнее, там сложная история, потому что, конечно, не он соглашается, за него соглашаются, его сестра соглашается. Это тоже становится одним из таких, ну, сюжетных моментов. Но этот эксперимент проходит достаточно удачно. Герой начинает быстро-быстро учиться, и его жизнь меняется.
Ну да, он принимает участие в научном эксперименте. Два доктора, доктор Штраус и доктор Немер. И нужно сказать, что эти два доктора вполне реально существовали. Они преподавали психологию и психоанализ в университете. У них занимался как раз сам Дэниел Кис. И они стали такими прототипами для вот этих двух ученых. И это ученые, скажем, они работают вместе, но они такие, скажем, антагонисты, что ли. То есть вот здесь очень интересно. Роман Дэниела Киса, он очень символичен в том плане, что там очень много архетипов, да?
Угу.
То есть там каждый герой и вообще каждая деталь, да, например, там есть мышка. Ну, кто такой Элджернон вообще?
Да, мышь, на которой сначала ставился эксперимент, и после угу. того, как мышь проявила себя невероятно, ну, показала невероятные интеллектуальные способности для мыши, стало понятно, что можно пробовать уже переходить к людям.
Угу. И они вот выбирают, и почему выбрали Чарли Гордона, потому что Чарли Гордон очень хотел быть умным, да, и вот его да. выбирают из всех претендентов, он старался действительно заниматься с Алисой Кеннион, вот благодаря именно его учительнице, да, преподавательнице угу. в этой да, школе да, да. для вот, людей с интеллектуальными нарушениями, эти ученые узнают вот, о нем, и он вот, принимает участие в этом эксперименте.
И важно отметить, что роман построен как ну, это записанные отчеты, которые Чарли пишет для ученых.
Угу.
То есть все рассказывается от первого лица,
да.
и, соответственно, видно, как от человека, который еле-еле владеет, ну, можно сказать, там, с огромным количеством ошибок, грамматических.
Ну да, там нет пунктуации, там слитно там... многие слова, которые должны быть раздельны и так
да,
далее. То есть вот, и там видно, что формулировки. Вот это как раз говорит о стилистике. Кис показывает, через стилистику показывает, как интеллектуально растет Чарли Гордон.
Да, да. И дальше, соответственно, чем дальше, тем постепенно его речь улучшается, мышление улучшается, и он становится другим человеком.
Угу.
Но...
Но, что но?
Но все прошло не так гладко, как хотелось бы ученым, но об этом лучше, чтобы не спойлерить. Лучше советую прочитать и узнать, почему все-таки этот эксперимент обернулся трагедией, угу. и почему, он, собственно, почему, собственно, роман называется «Цветы для Элджернона»,
угу.
и что случилось с главным героем дальше. Но интересно, что вот из многих тем, которые там поднимаются, вот если вот говорить, вот почему я когда писал, тоже пытался писать киносценарий, мне как раз была интересна тема ученых, которые пошли на этот эксперимент, причем в романе даже там два раза один из второстепенных персонажей говорит о том, что они, ученые, пошли против Божьей воли, что угу. это была Божья воля для того, чтобы Чарли был таким, а они...
Ну, это вот, говорит, да, там это...
Женщина, которая, ну, да, она такой персонаж... Несколько, ну...
А сестра, если не ошибаюсь,
там, нет, ты знаешь, там один раз медицинская сестра, угу. просто вот, вот там это буквально пара абзацев, один раз то ли хозяйка, там, что ли, кто-то угу. еще, да, тоже об этом говорит.
Да, это, и это очень важно, у Киза это очень важно. Он такие реферные оставляет фразы, которые, как бы, через которые можно начинать уже задавать вопросы, действительно.
Это такой один из базовых сюжетов литературы вообще, начиная там с, не знаю, даже, наверное, с Фауста, ну, по крайней мере, точно с Франкенштейна Мэри Шелли.
Да, у нас есть вопрос, Ирина спрашивает, не успел к началу передачи, вы сегодня задавали в передаче вопрос? Задавали, да. Ирина, мы задавали вопрос, за какие два произведения с одним названием автор получил сразу две литературные премии? Вот, пожалуйста. Мы уже, к сожалению, ответили на этот вопрос в передаче. Итак, вот очень важно, давай, времени не так много, и действительно, что произошло с героем и к чему он пришел в конце, я думаю, что читатель может ответить сам, да, то есть, ну, обратившись к книге, да. Мне кажется, очень важно поговорить о смыслах и идеях, которые Кис как раз в своем романе поднимает. Итак, одна из идей — это этика, да, то есть вот может ли человек вмешиваться, то есть улучшать самого себя, улучшать свою природу, да. Это действительно вопрос биоэтики, тогда он только-только начал подниматься, сейчас вот ведутся тоже такие большие дебаты, да, вот насколько это, человек может играть роль Бога, но в конце концов, но здесь тоже вопрос, да, протезы это не вмешивание в природу, да, скажем так, да?
Да.
А здесь уже говорится о том, что врачи вмешиваются в саму природу, да, и пытаются вот сделать, скажем...
Ну да.
Исправить
нового
что-то.
Человека.
Нового человека, да.
В каком смысле даже сверхчеловека, потому что Чарли обретает способности, которые, ну, выходят, в общем-то, за рамки человеческих возможностей. Ну, или точнее как, они, ну, например, он там знает множество языков, он разбирается во множестве научных сфер, он очень быстро превосходит своих учителей. И это... такой вопрос, да, насколько это этично действительно.
И вот здесь другой вопрос, который ставит Кис, да, автор романа. Вопрос о том, что же такой человек, что такое личность. И это, мне кажется, вот ради всего этого и писался этот роман, и рассказ в том числе, да, писался именно потому, что Кис отвечает на этот вопрос, ну, вернее, не столько отвечает, сколько дает почву для читателей, чтобы он сам ответил на это. Хотя главный герой говорит об этом.
Ну да, он
несколько раз.
Да-да-да, но, ты знаешь, я даже не сказал бы, что он и... Ну, он как бы он готовит к этому вопросу, и как бы вот он его ставит, но вот действительно непонятно, как на него ответить, потому что Чарли вспоминает о том, как он был вот таким вот с интеллектуально неразвитым,
и он все равно...
Интеллектуальными нарушениями. И он все равно говорит о том, что он тогда был человеком...
Уже личностью. Тогда был Чарли Гордоном личностью.
Но те ученые, которые пришли и его взяли, они к нему фактически относились как к лабораторной мыши. А когда он стал новой личностью, они начали его бояться, потому что они видят в нем чудовище, монстра, которое их в значительной степени превзошло. То есть он тогда не был для них личностью, и он не стал для них личностью.
Очень интересный вопрос, смотри. Кис ставит действительно очень важный вопрос для гуманитария. Да? Почему для гуманитария? Потому что он ставит вопрос о том, что же определяет ценность человеческой жизни, да, и человеческой личности. И он говорит о том, что... А что... Ну, окей. Вы говорите, что интеллект — это... Вот как раз интеллект определяет личность, да? Соответственно... Он показывает, как Чарли Гордон, чем выше становится его интеллект, интеллектуальное развитие, тем он все острее и острее ощущает свою чужеродность, инаковость и одиночество. Да. И он прямо об этом говорит. Да? Да.
Что у него единственный друг — это и лабораторная мышь Элджернон.
Да.
Единственный, кто ему близок по-настоящему.
И самое интересное, что он даже с близкой, то есть вот Алиса Кэннион, которая начинает испытывать чувства, да, и, да. Но они взаимны, с ней происходит такой разрыв, и она это первая начинает чувствовать, да, она об этом начинает говорить, и очень интересно, как Чарли, мне очень интересно, как главный герой говорит, вот он, общаясь с с, мне кажется, ну, вот с кем-то, с доктором Штраусом, по-моему, он говорит, удивительно, как люди высоких моральных принципов и столь же высокой чувствительностью, никогда не позволяющие себе воспользоваться преимуществом над человеком, рожденным без рук, ног или глаз, как они легко и бездумно потешаются над человеком, рожденным без разума.
Да, да, но это вообще проходит через всю книгу, потому что у него там те люди, с которыми он работает, они над ним так издеваются, причем так добродушно издеваются. То есть они как бы даже не чувствуют, что они как будто они свою дружбу таким образом пытаются показать. А он, когда вот он был в таком исходном состоянии, он действительно считал их своими друзьями, он их любил даже, в общем-то. А когда он понял, что как они к нему относятся, там очень такое, ну, прям вот очень захватывающее, трогающее описание, что он стыд почувствовал и какую-то, и даже какую-то ненависть к ним. То, что ну вот он увидел, каким было их отношение на самом деле.
Да, и очень интересно об одиночестве, да, пишет герой. «Раньше меня презирали за невежество и тупость, теперь ненавидят за ум и знания. Господи, да чего же им нужно от меня? Разум вбил клин между мной и всеми, кого я знал и любил. Выгнал меня из дома. Никогда еще я не чувствовал себя таким одиноким. Интересно, что случится, если Элджернона посадить в клетку с другими мышами? С другими мышами. Возненавидят ли они его?»
Да.
Вот действительно, это ну, такой очень важный вопрос, и важный вопрос как раз в целеполагании. Да? Вопрос, что определяет личность, и КИС противопоставляет любовь и интеллект. Это не всегда может быть уместно, но действительно он обостряет и показывает, что вот это одиночество, интеллектуальное превосходство делает человека один, ну, как бы интеллектуальное превосходство приносит одиночество в жизнь человека.
Ну да, там же, кстати, кто-то из героев тоже говорит, что у него интеллект развился быстрее, чем способность сопереживания, что он ну, начал к людям относиться с таким каким-то даже недоумением, как же так можно там не знать 5 языков. Ну, как это вообще возможно такое?
Но есть еще очень интересный момент, этот я тоже отметил, когда читал, помнишь, он начинает размышлять, и он слушает разговоры студентов, где они спорят, смеются над идеей Бога, и он говорит, что, ну, как-то странно, почему, ну, для него это естественно, то есть для Чарли Гордона в начале своего, скажем, пути это естественно, потому что это, ну, вот привито через окружение, через тех, кто его воспитывал. И вдруг вот эта идея Бога и сомнение в идее Бога, и вообще, как это возможно, да, сомневаться или не сомневаться. Вот это сомнение при росте интеллекта, да, оно все больше и больше проявляется. Да. Но давай подведем итог.
Да.
Потому что, конечно же, мы не ответим на все вопросы, которые ставил КИС, и не сможем за такое короткое время рассказать о всем, наверное, о всех смыслах, которые
вкладывал
КИС.
Ну да, и о всех темах, которые он затронул, потому что там действительно очень много, помимо того, о чем мы сейчас говорили, еще много всего
другого. Там очень много, там взаимоотношения родителей и детей, например, принятие, когда вот то, о чем я говорю в передаче, ничего особенного, да, принятие своего особенного ребенка, там нет принятия матери, и вот это наносит непоправимый удар по психике, да, Гордон Чарли, когда она вспоминает это, это вот его повергает в еще больше и больше одиночества. Да. То есть там очень много вещей, но на самом деле главная идея, мне кажется, этой книги – это любовь и разум, любовь и интеллект, и что нас делает людьми, и что такое вообще природа человеколюбия, человечности.
Да.
Вот для чего это нам, и что важнее, высокие интеллектуальные заслуги или обычная любовь к человеку? Да? Что нас делает людьми, по сути? Вот эти вопросы ставит Дэниел КИС. Конечно же, я не знаю, стоит ли спрашивать вопрос традиционный, но я все-таки транслирую. Традиция есть традиция. Итак, Олег, как ты считаешь, читать или не читать эту книгу и почему?
Ну вот как раз вот эту книгу я могу порекомендовать к чтению. Это очень, если нет сил времени на роман, хотя бы рассказ. Но лучше прочесть роман, он действительно очень много вопросов ставит и очень интересный, да.
Угу. Ну что ж, да, я соглашусь с Олегом, конечно же, читать, конечно же, задумываться над теми вопросами, сложными вопросами, которые ставит Дэниел КИС, и я бы советовал эту книгу прочитать со своими детьми, потому что там ставятся очень важные вопросы взросления, очень важные вопросы взаимоотношений родителей и детей.
Книга для всех возрастов.
Абсолютно, вот, абсолютно, согласен. Особенно она будет, мне кажется, актуальна для подросткового возраста. Да. Да, вот да. Для, когда идет ломка личности, слом каких-то вот жизненных парадигм или жизненных принципов, не знаю, да, устоев человека, это очень, она может очень много дать пищу для собственных размышлений и для совместных размышлений между родителями и детьми.
Для того, чтобы научиться к людям относиться по-человечески, с другим людям. Да,
согласен. Ну что ж, я, прежде чем перейти к следующей нашей рубрике, я предлагаю сделать небольшую паузу и напомнить телефон нашего прямого эфира и средства связи с нами.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу о книгах эпиграф. Нам написала Ирина. И снова здравствуйте. Спасибо за выбор этой чудесной книги. Анонс увидела и сразу вспомнила про книгу. Сейчас смотрю фильм «Цветы для Элджернона» по книге «Япония». Японский, действительно, есть такой фильм.
Еще японский?
Да. «Цветы для Элджернона» — научно-фантастический рассказ Дэниела Киза. Мягкая научная фантастика. И первоначально издан в апрельском номере журнала «Фэнтези научной фантастики» в 59-м году. И премия Хьюго за короткий научно-фантастический рассказ. В дальнейшем Кис написал рассказ до полноценного романа по тому же названию, получивший премию. Ну, в общем, поздравляем. Еще одну книгу уходит к вам, Ирина. То есть выиграли. Да, в нашей книжной викторине. И роман «День независимости» Ричарда Форда уходит к вам. Ваши руки. Итак, сейчас у нас лауреат Нобелевской премии. Времени не так много, а хочется о Генрихе Бёле поговорить. Да? Итак, Генрих Бёль, чем он интересен вообще сегодня? И, может быть, те... Ну, я не знаю, слушай, мне кажется, вот наше поколение или старшее поколение, оно действительно... Ну, там, знал, кто такой Генрих Бёль, да, и интересовался. И он, мне кажется, был популярен как раз тем, что он ударил в те болевые точки советского тогда еще читателя, да, близкие, да, это война, это тоталитаризм, это диктатура и это свобода личности, которую он постоянно поднимает в своих рассказах. Да? Вот Генрих Бёль, кто он, коротко?
Немецкий писатель.
Ну, спасибо.
Да, ну, лауреат Нобелевской премии.
Да, в 1972 году он получил Нобелевскую премию вот с формулировкой «За творчество», в котором сочетается широкий охват действительности с высоким искусством создания характеров, и которое стало весомым вкладом в возрождение немецкой литературы.
Ну, родился он в 1917 году. Ох, если не вдаваться в подробности биографии, самое интересное, что вот в 1939 году он поступил в университет, но был призван в армию и отправлен на фронт.
Угу. И да, он отказался участвовать в Гитлерюгенд. Ну, да, он в результате попадает даже в трудовой лагерь за это дело, но в результате его все равно призывают, и он, в общем-то,
воюет.
Воюет, да. И как раз после его, скажем, трудовая, его творческая деятельность начинается после войны, когда он начинает активно писать рассказы, эссе и публицистику.
Да. Да, и живет он в ФРГ, чтобы было
как-то. В Западной Германии.
Западная Германия.
Да, и он очень много посвящает как раз... Ну, там была такая группа 47, знаменитая группа писателей, группа 47. Она не потому, что там было 47 писателей, входил в нее, а потому что она была организована в 1947 году. Угу. И как раз Генрих Бёль пишет в 52 году программную статью «Призвание литературных... Признание литературы руин», и он как бы говорит о том, что нам нужно выработать новый язык, новой немецкой литературы, понятный и простой. да, ясный нашему современнику. То есть он говорит об актуализации литературы для современного читателя.
Да.
И вот как вот раз появляется, вот в 59-м году появляется роман «Бильярд в половине десятого». Это, это как раз роман, который принес ему известность.
Да,
где он переосмысливает вот послевоенную действительность, Германию и так далее. Да, историю вообще войны и послевоенной. И, ну, конечно же, вот роман, о котором мы вот упомянули с тобой в начале передачи, это «Глазами клоуна».
Да.
Роман, да? Это 1963 год. По нему даже была знаменитая театральная постановка, которая вот несколько лет шла, может быть, даже еще и идет до сих пор вот в московских театрах, да? «Глазами клоуна». Но мы обратились сегодня к новелле, и так называемый, у него есть серия таких иронических рассказов, и вот один из этих иронических рассказов «Молчание доктора Мурки», он был написан в 55-м году.
Да, прекрасно.
Вот давай об этом рассказе. Во-первых, о чем рассказ и чем он нам интересен. Интересен ли он вообще современному читателю, потому что 55-й год, ну, как-то история Германии. Ну, чем она может быть интересна современному, например, русскоязычному читателю?
Ну, нам-то он интересен, потому что мы тоже на радио работаем. А он как раз про работников радио и о радио.
И не просто про работников. Это такой сатирический рассказ, где Генрих Бёль описывает знаменитую такую, знаешь, общественно-правовую телерадиокомпанию, компанию, там, WDR такая была, вот западно-германское такое радио, да?
Вот, ну, собственно, доктор Мурке, он работает на радио, он, ну, сам рассказ о том случае, как один из ведущих на радио, у него случилось такое неожиданное прозрение, и он решил, что он в своих передачах больше не будет использовать слово «бог», а вместо него будет использовать высшее существо, в которое мы верим, и потребовал, чтобы из его последней передачи вырезали слово «бог», и вместо него в нарезку вклеили высшее существо, в которое мы верим, и он даже согласен наговорить эти фразы. И вот несчастный доктор Мурке, он, во-первых, вынужден прослушать эту передачу, а передача, она еще и про искусство, что нам хорошо с Игорем знакомо.
Ну, во-первых, нужно ввести немножко в курс наших радиослушателей. Ну, я думаю, что там старшее поколение это прекрасно понимает, да? Тогда все писалось на пленке, да, и если сейчас можно там один раз сказать, да, фразу и ее вставить просто с помощью компьютерной программы, то тогда нужно было просто резать пленку. Да.
Да.
И соответственно, и сколько, вот сколько было вырезано, столько раз нужно было начитать на пленку, чтобы в куске эти...
Я вообще не понимаю, насколько тонкая работа и по времени, и по, ну, вот просто по самой, ну, аккуратности, с которой это надо работать. Действительно, вот испытание.
Ну, очень интересно. Действительно, это сатира. Да, это очень тонкое, ироничное. Причем Бёль, он, ты знаешь, мне нравится при всей... Вот действительно, он стремится к простоте языка, но при этой простоте языка ироничность, и вот в этой ироничности, знаешь, он иногда напоминает Ильфа Петрова вот здесь, да? То есть помнишь, там один из героев, про которого сказали, что он из собственной бабушки сделает две передачи?
Да.
Он заходит... ходит в такой в кафе и говорит, ну, на его лице отражалось его, значит, что он прославленный писатель, да. Вот такие тонкие ремарочки Бёля, ты понимаешь, насколько важно вот все, что он делает. Во-первых, ну, я бы хотел начать с одного момента. В самом начале рассказ начинается с очень интересного ритуала, который сопровождает практически каждый день доктор Мурке. Что это за ритуал?
Да, он садится в лифт. А это лифт такой особой конструкции, который едет и на крышу он поворачивается. То есть дальше эта же кабина едет вниз. В Москве, кстати, есть один такой лифт в здании Минсельхоза, говорят.
Угу. Да, ну, во-первых, во-первых, он не останавливается, да. на него нужно запрыгивать.
Это лифт постоянного движения.
Да, постоянного движения. То есть, то есть нет кнопки, которая останавливает его, и ты выходишь. Да? Тебе нужно впрыгивать и выпрыгивать из него. Да? Но, во-вторых, очень интересно. У Бёля действительно интересные символы везде. Да. Да? И настолько иронично он это делает. Например, лифт компании Paternoster, что в переводе, в общем, означает «отче наш». Да? Да. И каждый... Очень интересно, что вот Paternoster, каждый этаж — это своеобразные такие четкие, молитвенные четки.
Да-да-да.
И каждый этаж — это, ну, вот каждая из частей, вот этой косточки, да, каждая косточка на этих четках, и для него это такая утренняя медитация, чтобы потом выжить в этом дне.
Да, но это какой-то короткий... 4 секунды, там, 4 секунды страха. То есть он все время боится, что лифт слитно что-нибудь случится, и он этот страх преодолевает и уже спокойно едет на работу.
Да, и это очень интересно. Это, ну, настраивает нас на вот такой лад, с одной стороны, иронический, с другой стороны, ты понимаешь, что разговор-то все равно серьезный,
да.
Да, у главного героя. И, ну, во-первых, конечно же, это проходит, кстати, очень сильно в прозе Бёля. Это очень важно, потому что Бёль выступал против двоемыслия. Да? Он выступал против вот таких людей, которые быстро, очень легко меняют свои взгляды. Мне кажется, для нашей страны это тоже понятно, тоже близко.
Там даже, да? Не то, что быстро меняют свои взгляды, а то, что люди стараются о чем-то, что было, ну, вытеснять вот это прошлое, как будто его не было. Ну, вот глазами клоуна, собственно, главный герой, это все время вот эту претензию, что тут такое вот случилось, такие ужасы, а вы вот живете, как будто вот ничего не произошло.
Слушай, ну, все-таки, я бы все-таки акцентировал свое внимание как раз вот именно на двоемыслии, да?
Ну, да,
потому
да.
что один из героев, то есть редактор, то есть, скажем, начальник доктора Мурки, он, кстати, говорит, вот когда с ним общается, рассказывает историю. «Мне поручили однажды сократить на 3 минуты 4-часовую речь Гитлера. Я трижды прослушал эту речь, прежде чем мне дозволили предложить, какие именно 3 минуты надо вырезать. Когда мы запустили пленку в первый раз, я был еще убежденным нацистом. После 3-го раза я уже не был нацистом. Это было мучительное, это было жестокое, но весьма эффективное лечение». Вот здесь уже Бёль прямо делает выпад в сторону людей, которые очень быстро меняют. Ну, понятно, что Бармаотки — это такое же альтер-эго одного и того же персонажа, да? Персонаж, который очень быстро... И там все очень точно. Это персонаж, который быстро меняет свои взгляды. Вот Бармаотки, про которого, ну, вообще так Бёль иронично пишет, что он пишет такие культурологические... такие культурологические, исторические, религиозно-философские работы. И очень интересно, что он говорит о том, что, ну вот, были некоторые высказывания, в которые я сказал в ПУ, полемики 45-го года, которые я бы хотел поправить. И мне невыносимо, что когда-нибудь я умру, и мои потомки будут читать мои работы и читать, значит, мои высказывания, которые я уже не придерживаюсь. Да?
Ну да, там вообще очень издевательство, конечно, эта вот напыщенность. Там, да, там даже тот отрывочек небольшой из речи этого товарища, который это, такой, знаешь, велеречивость это называется.
Да.
Вот тот крайне велеречив.
Причем он очень высокого о себе мнения, безусловно, да. Но все-таки, Олег, а почему же все-таки молчание доктора Мурки?
А потому что у доктора Мурки есть такая интересная страсть. Он коллекционирует минуты молчания. Ну, точнее, может быть, там секунды, то, что вырезают техники при работе над передачей, какие-то паузы, там, технические перерывы, Мурки их выносит с работы, потом склеивает и прослушивает, и слушает это молчание.
Более того, он даже, у него есть девушка, с которой он встречается, которую он заставляет намолчать на магнитофон.
И она мучается, но молчит.
Да, и она говорит, что, ну, вообще есть самые разные извращения, но это вот просто вообще вот ни в какие ворота, да. Но очень интересно, почему все-таки вот этот эпизод с молчанием, и что все это значит для Бёля?
Ну, там же еще дальше совершенно замечательный эпизод, когда на другой передаче технику вот. Потребовалось, да. У него была передача записана, в которой были такие минуты молчания и... Там,
нет, да, там очень...
Пьеса, да, аудио,
да,
пьеса
там ставили. Очень здорово, на самом деле. Да. Там атеист вопрошает в церкви, mm-hmm. ну, смотрите, какие тезы, антитезы идут, да, такие противопоставления. Атеист вопрошает, ну, кто же может восполнить всю mm-hmm. то, ну, весь тот смысл, когда я умру, и молчание. Что же мне делать, когда я превращусь в прах, там, и я превращусь в листья, молчание. И, значит, сокрушается техник один и говорит, а что же делать-то? Тут сюда нужно вставить слово «Бог».
Да.
И вот техник, который вырезал речи, да, как раз слово «Бог» из речей Бармаотки, говорит, а у меня есть.
Да. Вот вы спрашивали, а у нас уже есть...
У нас есть ответы,
да? Причем произнесенных прекрасным, мощным, проникновенным голосом.
И причем очень важно, чтобы этот голос отличался от голоса вот атеиста в определенной акустике, да? А здесь он должен быть сказан совершенно в другой атмосфере, да? В другом помещении, да? Из другой интонации. И вот он говорит, у меня есть, и даже, в общем-то, весьма выразительно сказано.
Меняю это на ваше молчание, а техник отдает потом эти вырезанные моменты с молчанием как раз Мурке.
Да, ну, он как бы технику, которую хочет подарить Мурке, да.
Да.
Все-таки подведем итог. О чем этот рассказ и чем он, ну, может быть актуален для сегодня читателя?
Я вот не берусь сказать, о чем он. Вот мне кажется, тут как раз тот случай, когда читатель должен делать свои выводы. Вот мне кажется, тут вот как раз не стоит анализировать, оставить это читателю для его воображения. Бёль специально уходит, он не отвечает на вопрос, он даже не ставит вопрос, он просто описывает ситуацию и как предоставляет читателю самому подумать, может быть, удивиться, может быть, там, не знаю, может быть, проигнорировать, типа, ну, какая глупость, о чем это вообще, что это за бред такой?
Я сегодня позволю не согласиться с моим коллегой и хочу все-таки поанализировать, порефлексировать. Это мое любимое дело, хочу вам открыть страшный секрет, поанализировать. Все-таки это как раз тот самый случай, когда Бёль не просто отвечает, он прям там черным по белому отвечает на многие вопросы, но отвечает он так, что предоставляет возможность нам вместе с ним поискать эти ответы.
Ну, конечно.
Это очень важно, да. И Бёль, будучи католиком, ну, таким либеральным католиком, он ставит в своих произведениях всегда очень сложный вопрос. То есть он ставит вопросы религиозного конформизма. И глазами клоуна как раз он ставит эти вопросы. Но самое интересное, что там главный герой, там, он критикует католиков, он критикует протестантов, и его спрашивают, говорит, слушайте, ну вы ну, католик и протестант, что же, ну как бы атеисты вам что ли ближе всего, да? Он говорит, слушайте, ну атеисты вообще скучные люди, вся их жизнь сосредоточена на Боге.
Mm-hmm.
Да, то есть вот эти очень точные акценты Бёль против... Если говорить о диктатуре, мы привыкли говорить о диктатуре, о тоталитаризме как признаки политической идеологии, да, как mm-hmm. признаки политической системы. Бёль говорит не об идеологии, да, которая имеет место быть. Он говорит, что какая бы идеология ни была, ну, были нацисты, своя идеология, сейчас другая идеология. Но что от этого меняется? То есть инструменты, получается, одни и те же.
Тоталитаризм-то он в голове.
Вот. Да. И он говорит о духовной диктатуре, об опасности духовной диктатуры. И молчание, которое собирает доктор Мурке, и он говорит, что сейчас, ну, он вырезает молчание, ну, угу. говорит, но сейчас люди... Я набрал всего лишь 3 минуты. Сейчас люди отучились молчать. Вот это, мне кажется, очень здорово
у Бёля. Ну да, вот эти разговоры об искусстве, в чем-то возвышенном, они превращаются тоже в такое вот подавление мышления.
Да, то есть разговоры об искусстве теряют смысл, и это его очень сильно раздражает, да, к доктору Мурке. Он не может уже слышать, потому что как раз Бармаотки там очень много повторяет про искусство, да, в своей речи, в своей передаче.
Так что это теряет просто значение, ну вообще...
Да, истинное значение, согласен.
Молчание становится ценнее, чем вот эти все напыщенные слова.
Бессмысленные слова, да. И вот этот поиск смысла, который главный герой видит в молчании, потому что как раз молчание приобретает внутренний смысл, да, mm-hmm. то есть это протест против конформизма, вот это, наверное, одна из самых ярких идей Генриха Бёля в этом рассказе.
И парадоксальных.
И да. парадоксальных, да. Ну что ж, мне кажется, достойно мы поговорили о Генрихе Бёле, о его замечательном рассказе.
Насколько смогли.
Но не будем отвечать, читать или не читать, я думаю, что ответ ясен. Да. Конечно же, читать, и главное, получить настоящее удовольствие от великолепной, великой литературы. Да? К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Олег, за замечательный разговор. До встречи в эфире на радио Теос. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.